Мир вам, дорогие слушатели! В трех предыдущих передачах мы с вами рассматривали тему Пасха Езекии и Иосии. Продолжаем рассмотрение этой темы сегодня и в следующей передаче, то есть всего в пяти частях. Итак, продолжим исследование истории болезни Езекии. В четвертой книге Царств, глава 20, стих 5b, Господь обещает излечить Езекию, так что на третий день он пойдет в дом Господень. То есть, я вам уже объяснял в предыдущих передачах, это значит в тысячелетнее царство. Это мы рассматривали исцеление, совершенное Господом Иисусом в субботу над своим народом. Итак, однако Господь обещает Езекии не просто излечить его, но говорит ему: «Прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». Число 15 символизирует в Библии исполнение. Это значит, как Господь исполняет свое обещание излечить Езекию, так Он исполнит свои обетования израильскому народу, простить ему все грехи, то есть излечить его от этих всех недугов и болезней, и ввести в тысячелетнее мирное царство. Все это мы символично видим в истории Езекии. Все обещания, которые Господь дает в этом стихе в лице Езекии своему народу, Он дает ради себя и ради Давида, раба своего, ради верности своих обещаний, которые Он раньше давал своему народу, но не ради каких-то заслуг Израиля. Обещание излечения и дополнительно 15 лет жизни Езекия получил от Господа через пророка Исаию. Ведь это было достаточно убедительно, и Езекия, казалось бы, должен был на этом успокоиться и быть благодарным Господу за такой дар. Но в доказательство выздоровления он требует еще и знамения. Господь мог ему бы ответить, как он ответил апостолу Павлу: «Довольно для тебя благодати моей». 2 Коринфянам, глава 12, стих 9. Но в своем долготерпении Господь идет Езекии на уступку, потому что через это знамение Он хочет нам сделать важное историческое сообщение, лекцию нам преподнести. И сказал Исаия по заданию Господа: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек, вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» Спрашивает у Езекии. И сказал Езекии: «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И воззвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась, по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. А? Ахазовым. Это отец Езекии был. Это стихи 8.11. Вот это изречение, не правда ли? Вот это условие поставил Езекия Господу. Дорогие слушатели, вы когда-нибудь задумывались над этим местом Писания? В стихе 11 этого текста мы имеем в русском тексте опять очень приблизительный перевод. Более точный перевод мы имеем в Исаии 38.8 в русской Библии. «Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Здесь идет речь о солнечных часах. Важен не тот факт, сделал ли эти солнечные часы сам Ахаз или какой другой царь. Чрезвычайно важен тот духовный смысл, который содержится в событии, связанном с тем знамением, которое потребовал Езекия. Все должны знать, что стрелкой солнечных часов является тень, которая возникает от шеста, ну или палку просто, поставленного в центре циферблата. Нарисуем циферблат, разделим его на 12 частей, по часам отметим, и тень падает от этой палки, которая в центре стоит. Когда в детстве мы, мальчишки, на целый день убегали в поле, когда я еще на Волге жил, на горы или в лес, то делали себе такие солнечные часы, чтобы хотя бы приблизительно контролировать время и знать, когда наступит крайний срок возвращения в родные хаты. Там нас ждали, конечно, и все равно нам от родителей попадало. Но солнечные часы я хорошо запомнил. Чтобы такие часы функционировали, должно обязательно светить солнце. На то они и солнечные. Сам Бог приводит их в действие. В нашем тексте важны четыре аспекта, которые я прочитал. Вот условия, которые поставил Езекия, и пророк Исаия отвечает ему на его требования. Первый аспект. Солнечная тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. Святой Дух возвращает нас снова к царю Иудею Ахазу, который сам был страшным идолопоклонником и до предела развратил Божий народ Израиль. Падение Ахаза происходило этапами, по ступеням. Шаг за шагом он падал все глубже в духовном разврате. Шаг за шагом он все больше удалялся от Господа Бога Израилева. Солнце является прообразом Бога. Вот запомните это самое, вот в этих солнечных часах. Из сообщений, приведенных об Ахазе в начале этой проповеди, мы помним, что в завершении своего падения, кульминационный уже эпогеи, можно сказать, собрал Ахаз сосуды Дома Божия и сокрушил сосуды Дома Божия, и запер двери Дома Господня и устроил себе жертвенники по всем углам Иерусалима. 2 Паралипоменон 28-24. Эту измену Ахаза, а вместе с ним измену Израиля, Господь терпеливо проследил по всем ступеням. Вот такой терпеливый наш Господь Иисус. Это мы символично видим в солнечной тени, которая прошла по ступеням Ахазовым. Второй аспект. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. За второй аспект возьмем последнее выражение, по которым оно сходило. С точки зрения Господа солнечная тень, то есть стрелка этих солнечных часов, двигалась просто вперед. То есть время шло вперед, как и сейчас. Время пришествия нашего Господа приближается во времени, мы идем вперед. Но Святой Дух применяет слово «сходило», вниз, «сходило». Это слово выражает характер поведения Ахаза и израильского народа. Они шли не Божьими путями, а катились резко вниз, в бездну сатаны. Они двигались не на восток, навстречу солнцу, а на запад, к закату солнца. Ахаз закрыл двери Дома Господня. Все, с Богом Иеговы, израильским Богом, они порвали окончательно. Третий аспект. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням. И это, пожалуй, самый важный аспект в действии Господа по отношению к своему народу в лице Езекии. Дело связано с часами, а именно, стрелка должна возвратиться назад. Это значит, что в отношении времени Бог обращается к прошлому своего народа. Если бы в данной ситуации Бог действовал согласно поведению Ахаза и израильского народа, то должен был бы применить к ним суд, увести их, как и северное государство Израиль, в плен к язычникам. Но Иудея еще пребывает дома в своих стенах, а Израиль уже сослан примерно 130 лет раньше Иудеи. Но Бог проявляет милость к Иудее и отсрачивает его увод в плен. Поэтому Господь в 4 книге Царств, глава 20, стих 6, и говорит Езекии: «И прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». Четвертый аспект. Пусть воротится тень назад на 10 ступеней. Это Езекия говорит. Не больше и не меньше, а именно на 10 ступеней. Бог дал Езекии возможность выбрать направление движения стрелки солнечных часов, что можно выразить словами: «Господи, прости мне все мои грехи, которые я совершил в прошлом против тебя». А количество ступеней, 10, определяет сам Бог. Значит, Езекия определял направление, а количество ступеней Бог определил. Число 10 символизирует нашу человеческую ответственность. На вышепоставленный вопрос в отношении этих 10 ступеней Библия отвечает нам в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, глава 8, стихи 10-11. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». В этой блуднице мы видим блудливый Израиль. Она символизирует блудливый Израиль. И в разговоре Господа с этой женщиной мы видим, что Он, Господь, простил ей ее великий грех, блуд, но дальнейшую ответственность в отношении чистого и святого хождения за Господом Он возлагает на нее. Он просит: «Иди и впредь больше не греши». Можно сказать, не просит, а повелевает. Эти же слова говорит Господь своему народу через Езекию посредством этого знамения. Пусть воротится тень назад на 10 ступеней. Хотя на эту тему можно еще очень много сказать, но закончим рассмотрение пасхи Езекии и сделаем окончательное заключение. Израильский народ был духовно больным уже в начале своего 40-летнего пути в пустыне. Но эта болезнь углублялась от одного этапа пути к другому. Советую вам прочесть весь этот путь. Я написал огромную работу «Странствование Иакова в пустыне», то есть восстановление Иакова в Израиль. Вот, но это слишком много будет, и я думаю, мы не сможем с вами это обсуждать в этих передачах, но только говорю вам это, вот это самое. Но эта болезнь углублялась от одного этапа пути к другому, как в пустыне, так и на протяжении всей истории Израиля. Наивысшей точки эпогеи, значит, достигло падение Израиля в грехах, блудодеянием при пришествии Господа на землю, когда Израиль отверг Господа и не признал его за своего мессию. Следствием отвержения Иисуса, с одной стороны, является его распятие на кресте, но даже после воскресения и возвращения Сына к Отцу на небеса, Он еще не сразу отставляет свой народ в сторону, а сохраняет надежду на то, что Израиль повернет лицо к своему Господу. Это мы видим в словах Стефана в Деяниях 7:56. Но слушатель, если внимательно слушал мои передачи, мои проповеди, то может возразить и сказать: «Но ведь Господь, всезнающий, на основании Исаия 46, стих 10, Он же знает, что с Ним так произойдет. Зачем теперь говорить: Иисус Христос еще ждал поворота твоего народа?» Он знал, конечно, что они не повернут, но ради того, чтобы это было весь его труд, все его мысли мы могли читать в Библии, в Слове Божьем. Он нам это через Духа Святого сообщает. Так вот, в Деяниях 7:56 читаем. «Вот я вижу небеса отверстие и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Стоящего одесную Бога. Христос наш, первосвященник, еще стоит в этом мгновении. Как и первосвященник в Ветхом Завете должен был стоять при исполнении богослужения. Господь служит еще своему народу в этот момент. Но когда все надежды на выздоровление Израиля от смертельной болезни, которую мы видим в Езекии, как в 4 царь, глава 20, стих 1, были потеряны все надежды, то Господь Иисус сел, как мы это видим, в Евреях, глава 12, стих 2б, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия. И я думаю, что заболевание Езекии, то есть Израиля, к смерти указывает именно наивысший пункт ожесточения Израиля по отношению к своему Богу, на отвержение Иисуса. Основная масса евреев так и останется в этом ожесточении и погибнет, то есть умрет от этой смертельной болезни в суде гнева Господа в 70-ю седмину. 432 тысячи евреев примут Иисуса как своего мессию через свидетельство Илии и Моисея. Из этих 432 тысяч будет избран остаток, 144 тысячи человек, о котором Езекии получил обетование. Мы с вами это зачитаем. Выше я вам объяснял это место. Этот остаток войдет в тысячелетнее царство, а остальные погибнут мучениками. Это все мы можем из пророка Захарии исследовать. Факт принятия, будьте внимательны теперь, факт принятия Иисуса своим мессией, этими 432 тысячами евреев, вот этот сам факт, символизирует празднование Пасхи во время царствования Езекии, символизирует, подобно которой не праздновалось со времен Соломона. На этом мы закончим рассмотрение Пасхи Езекии и перейдем к Пасхе Иосии. И за основной текст мы возьмем 2 Паралипоменона 34 и 35. По характеру этой Пасхи и по поведению царя Иосии мы должны определить, к какому отрезку времени или к какой эпохе истории Израиля пророчески относится эта Пасха. Коротко рассмотрим духовную жизнь и деятельность Иосии, но прежде осветим немного жизнь и деятельность Манассии. Это был сын Езекии. Иосия является сыном Амона и внуком Манассии, который, как и отец Езекии, Ахаз, делал негодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, его отец, и поставил жертвенники Баалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. 2 Паралипоменона 33, стихи 2 и 3. Короче, Манассия восстановил все то зло идолослужение, которое разрушил его отец Езекия. Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которые истребил Господь от лица сынов Израилевых. Стих 9. Это ужасно. Хуже всех этих окружавших семи народов, которые следовало истребить. Господь применяет к Манассии суд и уводит его в цепях в ассирийский плен. Он осознает свое глубокое падение и раскаивается перед Господом и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал монахи, что Господь есть Бог, стихи 12-13. Нам это кажется невероятным, что такой преступник, можно сказать, такой идолопоклонник, такой в духовном разврате, вот такой против Бога восстановил весь народ, и что ему Господь все-таки простил. Отсюда видно, что нет такого грешника на земле и в настоящее время, которому Бог не мог бы простить и спасти для жизни вечной. Так что это не отговорка, если кто-то скажет, меня такого грешника нет, мне Господь не простит. Так вот, в раскаянии монахии и в ответе Господа на его поведение мы видим неопровержимое доказательство того, что Господь хочет и может простить любого погибшего грешника, простить грех любой тяжести и дать человеку жизнь вечную. В дальнейшей деятельности монахии мы видим плод его раскаяния, но он не проявил тех радикальных действий по искоренению идолопоклонства, как его отец Езекия. Поэтому народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу, Богу своему. То есть, именем Господа Бога, именем Господа Бога, приносили жертвы идолам на высотах, потому что высоты были для идолов построены. Это стих 17. После монахии на престол воцарился его сын Амон, который делал неугодные в очах Господних так, как делал монахи, отец его. Стих 22. Такое духовное наследство досталось Иосии, сыну Амона. О Иосии Библия говорит следующее. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни вправо, ни налево. В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев, идолам посвященных деревьям, и от резных и литых кумиров. 2 Паралипоменон, глава 34, стихи с 1 по 3. В стихе 4 до 6 идет дальнейшее очищение. А в стихе 7 далее читаем. Он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле израильской, и возвратился в Иерусалим. Чтобы иметь лучшее представление об Иосии, прошу слушателей прочесть в Библии, кроме приведенных здесь стихов, все сообщения об Иосии во 2 книге Царств и во 2 книге Паралипоменон. Стихи 8 далее читаем. В 18-й год царствования своего, по очищению земли и Дома Божия, он послал возобновить дом Господа Бога своего. На этом сегодня закончим нашу беседу о пасхе Иосии и продолжим в следующий раз окончание.